кабан.
«Ренар, рыжая каналья!» В дверях управления показался здоровущий сутулый кабан из близких к природе. «Наверное, ты совсем лишился мозгов, если приперся в мой город после того, что сделал».
«Санглер, дружище!» Мой учитель широко распахнул объятия. «А чего уж такого я сделал? Расскажи нам, ведь здесь все свои».
«Сволочь!» — мигом опомнился кабан, прикусив язык. «Я тоже по тебе скучал». «Убью!»
«В общем, как вы, наверное, уже догадались, мы беспрепятственно вошли внутрь, и капитан жандармов принял нас в своем кабинете». Санглер, конечно же, не был сентиментальным милашкой. Скорее он выглядел горячим и скорым на рукоприкладство типом, что, возможно, при его работе минусом не считалось. Заместитель, немолодой мужчина, которого нам даже не представили, принес кофе, за что был в грубой форме послан заниматься делами. Мистер Ренар же сразу начал с главного. «Дружище, ты взял не ту лису. Крейзи Лиза бесспорно воровка, мошенница и преступница, но не убийца».
Помрачневший кабан ответил не сразу. Долгую минуту он молчал, то ли собираясь силами, то ли пытаясь держать себя в руках. Потом открыл ящик внутреннего стола и достал черно-белую фотографию молодого подтянутого кабанчика в форме. Даже беглого взгляда было достаточно для того, чтобы отметить их родственные черты. «Мой племянник Этьен мог сделать блестящую карьеру. Я помогал ему».
«Это он убит?» — догадался я. Капитан рассеянно кивнул. Лис положил лапу ему на плечо. «Я все понимаю, Санглер».
«Черта лысого ты понимаешь. Вечно лезешь не в свое дело. Она виновата».
«Так ты хочешь наказать Лизу или все-таки истинного убийцу?» Бесстрашно глядя в налитые кровью кабаньи глаза, тихо спросил мой учитель. «Дай мне все бумаги по делу, выпиши пропуск в тюрьму, и я обещаю тебе найти того, кто действительно убил твоего племянника».
«Нет».
«За 2 дня», — невольно добавил я и пылко кивнул. Ренар и Санглер уставились на меня в равном недоумении. Потом, видимо, в неспешном мозгу клыкастого капитана зашевелились шестеренки, и он расплылся в нехорошей улыбке.
2 дня ничего не решают, Ренар. Эта дрянь в камере при комиссариате. Бежать из-под носа всей полиции Парижа она не сможет. Итак, 2 дня. Но если ты считаешь, что я выделю тебе людей,
только материалы по делу.
Забирай.
Когда мы вышли из комиссариата, я действительно словил подзатыльник. Да, признаю, это было заслужено. Поэтому хоть и больно, но зато даже ни капельки не обидно. Привалившись к стене соседнего дома, нас ждал беззаботный гаврош в драной кепке на затылке. «Мое почтение, парни! Когда вас зацапали фараоны, я уж думал, плакали мои денежки. Какую ногу вы сломали капитану кабану, чтобы он вас отпустил?» «Едем в частную галерею барона Жильбера де Тюссо», не позволяя втянуть себя в пустой разговор, быстро приказал Лис. Мальчишка отсалютовал на манер наполеоновских гвардейцев. «Я никак не могу уловить на слух свиста той заливистой мелодии, которую он подзывал свободные паровые повозки. Но, видимо, извозчики отлично ее знали, поскольку ждать пришлось не более минуты. У нас в Лондоне бывает проблема поймать свободный кэп, а тут только свистни». «Держи». В повозке учитель передал мне лист с описанием орудия убийства. «Это тюбик из-под губной помады. Каково твое профессиональное мнение, мой мальчик?»
«Этого не может быть, сэр», — уверенно ответил я. «Даже при беглом взгляде можно твердо сказать, этой штуке не хватило бы мощности».
Меж тем описание свидетельствовало, что выстрел был произведен из небольшого цилиндра размером не более моего указательного пальца. Электрический разряд выталкивал круглую свинцовую пулю, каковая и пробила твердый череп молодого Этьена почти насквозь. «Какой необразованный идиот составлял столь ненаучный протокол, а? Ньютон шестикрылый. Да при такой дешевой батарейке пуля бы отскочила даже от спелой тыквы. Крейзи Лиза, как бы она ни была хороша, ни почем не могла нанести полицейскому такую рану».
У любого убийцы есть возможность и повод, без этого никак нельзя лишить кого-то жизни. Значит, ты уверен, что возможности у нее не было? Как насчет повода?»
Лис разговаривал сам с собой, лихорадочно перебирая страницы.
«Ага, вот. Да, это была целая спецоперация. Наш бравый капитан планировал ее не один год и специально послал племянника, дабы тот лично задержал преступницу, получив таким образом новый чин. Но что-то вдруг пошло не так. Пока мы ехали, он кратко ввел меня в курс дела. Оно действительно казалось столь же простым, сколько и запутанным. Капитан Санглер охотно протащил к себе на службу любимого племянника и всячески ему покровительствовал, считая, что еще год-два, и молодой офицер сможет занять кресло его заместителя. Фактически, вся засада для поимки хитроумной лисы была заточена именно под него. Полиции удалось выйти на контакты с воровкой, и капитан, представившись богатым коллекционером, лично заказал ей украсть небольшую картину «Утро в сосновом бору», где была изображена большая бобриха с тремя бобрятами. Холст 40 на 50. Начало века. Работа известного голландского живописца Босса-младшего. Куплена на аукционе в Харькове за 6 тысяч фунтов стерлингов. Ее-то и предстояло унести неуловимой Лизе, дабы передать коллекционеру всего за пару тысяч. Чистый и непыльный заработок. Почему нет? Полиция предупредила владельца картины, расставила ловушки и села в засаду с обеда. Заявившаяся в 12 ночи преступница осторожно сняла картину со стены, упаковала ее в заплечный ранец, но тут же была схвачена за руку молодым кабаном. Далее все тоже шло как по маслу. Его сослуживцы сорвались с мест, но одновременно с вспыхнувшим светом электрических ламп раздался тихий хлопок выстрела. Племянник Санглера был убит на месте, мгновенная смерть. Пуля едва не прошила его голову насквозь, войдя в правый висок. Крейзи Лизу повязали на месте, она даже не пыталась сопротивляться. На паркетном полу валялся брошенным странный цилиндр, более всего похожий на тюбик губной помады. Однако опознать в нем оружие убийства смог бы даже ребенок, поэтому судьба знаменитой воровки была решена. Как ее не разорвали на месте, одному Богу известно. Но ее верные сообщники, оставшиеся на свободе, смогли применить план X, запустив в действие этой трагической пьесы одного неравнодушного консультанта из Скотланд-Ярда. «А теперь, мой мальчик, скажи, какие моменты смущают тебя в этом отчете?»
«Кроме так называемой губной помады?» — на всякий случай уточнил я.
«Ну, насколько я знаю эту лису, а мы встречались, как вы помните, Лиза отчаянно храбра, но никогда не теряет голову. Сэр, что если она сама подставилась? То есть она хотела, чтобы ее арестовали, потому что, возможно, в тюрьме она будет в большей безопасности», — безошибочно закончил мою мысль учитель. «Если вся полиция, жандармерия, комиссариат, задействованные в этой операции, убеждены, что видели своими глазами, как она безжалостно пристрелила их сотрудника, да еще родственника капитана, ей будут мстить все. Убийство полицейского не прощается. Как только ее переведут в общую камеру, она даже не доживет до суда. Я знаю, как это делается. Я сам там был». Минуту или две мы молчали. Лис ушел в гнетущие воспоминания, и мне казалось неудобным дергать его дополнительными вопросами. К счастью, вскоре он сам резко вскинул голову, в глазах его полыхал охотничий азарт, и я бы не позавидовал сейчас его таинственным противникам. «Мы найдем все ответы в галерее, там, где все началось и закончилось». Когда повозка остановилась, и мы расплатились за проезд, мистер Ренар поманил своего уличного помощника, протягивая ему целых 5 ЭКЮ. «Ты на стреме, негодник. Залипни в стекло, но если засечешь хвост или шухер с фараонами, припусти старого доброго гальского».
«Зуб даю, барыга-командор», — честно поклялся Гаврош.
Судя по его гнусной ухмылке, уж он-то отлично все понял и выполнит приказ даже ценой собственной жизни. Пресвятой Электрод Аквинский, я начал чувствовать невольное уважение и даже легкую зависть к этому мальчишке. Смешивать в такой пропорции вассальную преданность и максимальную свободу у меня никогда не получалось. Уверен, что если его будут пытать, он лишь расхохочется в лицо палачам, да еще и обложит их отборной площадной бранью. Я бы так не сумел. Наверное, для этого надо родиться именно французом и именно в Париже. Галерея располагалась в частном особняке барона Жильбера де Тюссо. Он был известен в Париже, Берлине, Вене и Санкт-Петербурге как недалекий, но весьма щедрый меценат. Мой наставник передал мажордому свою визитную карточку, и мы были приняты буквально сразу. Барон, низенький толстячок, с редкими кудряшками на затылке, короткими усиками и бородкой в стиле эспаньолка, сам выбежал встречать нас в прихожую.
«О, месье Ренье, знаменитый консультант британской полиции! Дьявольщина, я столько слышал о вас! Ведь это вы вернули герцогине Портумберленской ее бриллианты! Вы помогли господину Радживу Капуру вернуть знаменитый алмаз шести раджей! А уж черт побери, о ваших удивительных подвигах при дворе русского царя Александра ходят легенды!»
Голос у него был тонок, почти до фальцета. Видимо, он сам понимал это и, чтобы казаться брутальнее, вставлял в свою речь грозные богохульства. «Вы раскрываете тайны, покрытые могильными плитами. Холодно, едва ли не до готической дрожи протянул лис. И у стен есть уши, но даже стены иногда кричат от боли». С этими словами он совершил резкий прыжок вправо и сбил с ног того же мажордома, который, держу пари, шел только для того, чтобы сообщить о накрытом столе в гостиной. Однако на барона такая прыть неожиданно произвела самое благоприятное впечатление. Он едва ли не присел, с благоговейным ужасом глядя на моего учителя. «Вы еще экстравагантнее, чем мне рассказывали. Что вас привело сюда, месье Ренье? Смерть и преисподняя, если я хоть чем-то могу вам помочь. Располагайте мной, моим домом, моим состоянием, возьмите все мои деньги. Укажите мне место, где произошло убийство полицейского. И дайте всем вашим людям строжайший приказ не появляться в поле моего зрения». «Ну, не так громко», — на ухо предупредил Ренар. «Этот мальчик мой секретарь. Красив, как Гименей, но не мой и при виде ярких эмоций впадает в панику. Ну, то есть, весьма опасен». Я кротко вздохнул, скрючил пальцы, уставился плотоядным взглядом на шею барона Жильбера и, скривив рот, пустил длинную слюну. На этот раз все вышло как нельзя убедительнее.
«О да, черти и сатана!» — почти шепотом ответил хозяин дома. «Я слышал, что ваш помощник — большой оригинал, предпочитающий женское платье и мазохистские опыты с электричеством. Вы правы, не будем его провоцировать».
Нам указали маршрут на второй этаж непосредственно в галерее. Место, где был убит племянник кабана, до сих пор окольцовывалось желтой лентой на пяти столбиках. Украденная картина была возвращена на собственное место на стене. Лично я просто не знал, что именно мы намерены здесь найти. Вроде бы все было на своих местах, отметин от пуль на стенах быть не должно. Все утверждали, что прозвучал один выстрел. Хотя пневматика, а уж тем более электричество при выстреле не производит особого шума. Слабый хлопок услышать, конечно, можно, но не в общей суматохе под свистки и топот десятков ног. Тем не менее, лис что-то искал. И... «Встань в центр!» Я безоговорочно пролез под ленту, занимая место, где, возможно, стоял несчастный. «Повернись ко мне боком», — командовал Ренар, стоя в дверях за пять шагов у косяка соседней комнаты. «Так, годится. Замри. Паф! Теперь падай!» Я послушно растянулся на полу. «Идеальное место для прицельного выстрела. Вот только из чего он был произведен?» «Иди-ка сюда». Разумеется, я сразу встал, отряхнул колени и подошел к наставнику в соседнюю комнату. Он, не тратя времени, ткнул меня носом в средневековый ключ от города, висящий на стене. Здоровый такой ключик,
с мой локоть, не меньше. Только непонятно, при чем тут он.
Сэр?
Господи боже, Майкл, неужели ты недостаточно активно изучаешь историю средних веков?
С чего это?
С того. Что ты видишь?
Символические ключи от города. Как правило, их вручали победителю в знак полной капитуляции. Разумеется, сейчас никаких ворот нет. Современные города быстро превращаются в мегаполисы, и ключи даже символические теряют свой статус.
Короче, смысла в них нет. Ни тогда, ни сейчас.
Идиот, кого я учу?
Но, сэр... Вместо ответа лис что-то повернул, щелкнул предохранителем, и в тот же миг обычный старый ключ стал пистолетом для одноразовой стрельбы.
Я невольно сглотнул.
Вот так при передаче символических ключей от городских ворот можно было одним выстрелом избавиться от полководца или короля вражеской армии. Держи.
Я еще раз осмотрел ключ. Механизм был полностью исправен, но если из него когда и стреляли, то 100, а то и 200 назад.
Так я и сказал моему учителю. Он едва сдержал раздражение, остановив свои руки в дюйме от моей тонкой шеи.
«Мальчик мой, скажи, а если бы пуля вылетела вот прямо из этого ключа, могло бы такое сработать? Подумай, не спеши».
«Но, учитывая его размеры и ширину ствола, в принципе, почему бы и нет? Объем сжатого воздуха при таком разбеге вполне мог бы вытолкнуть свинцовую пулю на 7 или даже 8 футов.
И да, сила будет такая, что височную кость прошибет насквозь, но ведь из этого ключа не стреляли».
«Согласен», — выслушав меня, признался лис.
«А так представь, насколько бы стройная версия выстроилась.
Увы».
«Но что, если некто из тех людей, кто ранее бывал в этом доме, заранее измерил все параметры этих ключей? По идее, информация данного толка не является секретной. Тогда этот таинственный некто вполне мог бы заказать пистолет в виде точно такого же ключа и, находясь в засаде, выждать момент, спуская курок. Паф!»
Изобразив губами звук выстрела, мистер Ренар мотнул головой, указывая на выход. «Значит, здесь нам больше делать нечего».
Тем более, что со стороны улицы в открытое окно ворвался яростный петушиный крик.
«Уходим!»
Мы почти бегом спустились вниз, где лис нарочито медленно и максимально таинственно поблагодарил нашего любезного хозяина.
«А не брал ли кто антикварный ключ от города, допустим, на экспертизу подлинности?»
«Да, месье», — обалдел барон. «Черт побери, так оно и было. У меня изымали именно этот старый ключ под запись ровно за сутки. Это был письменный приказ самого капитана жандармерии, а господину Санглеру так трудно отказать».
«Адское пекло! Да вы и сами это знаете, верно же? Хе-хе-хе!»
«Он взял его лично?»
«О, нет. Капитан всегда очень занят, поэтому я передал ключ его заместителю, лейтенанту Гастону».
Это имя прозвучало впервые, и я выразительно, как мне показалось, вытаращился на лиса.
«Говорите тише, друг мой», — мистер Ренар вновь укоризненно покачал головой. «Видите же, мальчик нервничает. Он может укусить».
Барон испуганно заозирался по сторонам, потом что-то вспомнил, сунул руку во внутренний карман дорогого пиджака и достал чуть смятую шоколадку, протянув ее мне.
«Не волнуйся, все хорошо.
О, вот вкусняшка». Ее надо в рот и ням-ням.
Ньютон шестикрылый, я так и сделал. Простите меня, мне жутко стыдно.
Дорогой барон, вы необычайно помогли следствию.
Это мой долг, дьявол, меня раздери, месье Ренье.
Я буду хлопотать, чтобы вас представили к ордену почетного легиона.
Да-да.
Как я неоднократно говорил выше, главным детективным талантом моего учителя было умение разговаривать с людьми. Какие-то полминуты он умел подчинять и покорять себе любого, хоть человека, хоть близкого к природе, причем исключительно силой слова. Его скорость находить общий язык с каждым, мгновенно завоевывая всепоглощающее доверие, не имела себе аналогов ни в жизни, ни в литературе. Барон Жильбер де Тюссо глядел на лиса глазами преданной охотничьей собаки.
Если бы ему бросили палку и крикнули «Апорт!», клянусь, он бы побежал за ней на четвереньках и принес в зубах. В ином случае это, наверное, даже могло бы пугать.
но не сейчас. И вот я еще раз настоятельно рекомендую вам прямо сейчас, не тратя ни минуты, покинуть Париж. Завтра к вечеру вы спокойно вернетесь и даю слово, что капитан Санглер захочет лично выслушать ваши показания. Но на один день, всего лишь на один. Покиньте город, если хотите жить. Хозяин дома с галереей менее 5 секунд переваривал суровые слова моего наставника, после чего, без оглядки, бросился бежать, на ходу призывая слуг срочно паковать его чемоданы. «Лучше ему посидеть где-нибудь в пригороде или за границей», пояснил мистер Ренар, когда мы вышли на улицу. «Загнанная в угол крыса бывает весьма опасной, а мы же не хотим рисковать жизнью столь милого толстячка». «Если тот ключ брал лейтенант Гастон, то значит, он и виновен?» — перебил я один вопрос другим. «Скорее всего, да. Но сначала нам надо опросить еще одного свидетеля». Было вполне ясно, кого. Подскочивший Гаврош, приложив 2 пальца к рваному козырьку кепки, доложил, что ничего сверхстрашного в стиле «ужас-ужас-ужас» не произошло. Разве что, кроме внезапного визита на угол перекрестка фараона в штатском, который при нашем выходе из дома поспешил сделать вид, что просто любуется проплывающими над головой осенними облаками. Значит, французская полиция по-прежнему следит за нами. «Повозку до тюрьмы, мелкий мерзавец», — тихо попросил мой учитель, — «и как можно скорее». «Слушаюсь, грубиян-командор». Что бы я ни думал об этом мальчишке, но с какими-то делами он явно справлялся куда лучше меня. Это пришлось признать и, скрипя зубами, ехать в указанном направлении. В этот раз нас довольно долго вез индусский конь, белой масти, с ярко-голубыми глазами и ушками, странно завинчивающимися в форме сердца. Он было начал заунывно нудеть какой-то древний брахманский эпос, на что мистер Ренар довольно грозно рявкнул. «Нельзя ли покороче?» «Как прикажете, сахиб?» — послушно кивнул возница и зачастил. «Рама выслал ситу. Она была убита его словами, но плакала о Раме. А с горя Хануман с ней накатил стакан. Водки или праны, что там пьют стаканами. И Рама тоже плачет. Ему нельзя иначе, когда любимая жена ему, возможно, не верна. А дальше вот дела. Тут сита родила. 2 пацана упрямые, с внешностью под Рамалу. С мозгами скороспелыми поймали лошадь белую и говорят: за маму. Ты нам ответишь, Рама, за все страдания ситы по тексту Бхагавад Гиты. А может, Рамаяны, там все немного пьяны, но ихняя мамаша, мешая слезы с кашей, все продолжает Раму любить под фонограмму».
Наверное, там было что-то еще, но у меня от динамики сюжета уже дым из ушей пошел. Теперь я понимаю, почему у индусских коней уши в трубочку с такими-то песнями. Хвала небесам и всем богам физики, химии и электролиза, мы все-таки добрались до нужного места. Знаменитая Бастилия, воспетая десятками поэтов, писателей и арестантов, была снесена в первые дни французской революции. На ее месте ежегодно производились народные пляски и гуляния. А до нынешней тюрьмы, где, собственно, и содержалась известная преступница Крейзи Лиза, пришлось ехать на другой конец города. У ворот нас встретила вооруженная охрана, и лишь короткая записка от главы полиции капитана Санглера открыла нам все двери. Вахтенный офицер 2 перечитал ее и бдительно сощурился. «Мне придется обыскать вас, месье». «Только рискните», — неожиданно уперся Лис. «Тогда вашего секретаря», — тут же включил заднюю офицер охраны. Но я грозно занял позицию учителя, приняв боксерскую стойку. «Ну и ладно», — горько вздохнул он. «Вечно так ходят, а обыскивать себя не позволяют. Но я обязан присутствовать при вашем разговоре. Сколько угодно, моншери». Офицер удовлетворенно расправил узкие плечи и самолично сопроводил нас в одиночную камеру предварительного заключения на 2-м этаже, где временно содержалась опасная злодейка. Не скажу, что мне так уж приятно было увидеть ее вновь, но, тем не менее, сердце буквально на мгновение сжалось от сострадания. Я запомнил Лизу блистательной красоткой в модном платье, истинной леди с ухоженной шерстью и безукоризненными манерами.
Сейчас же нашим взором предстала замученная лисичка в грязной, местами порванной одежде. Взгляд Крейзи был затуманен, шерсть на загривке стояла дыбом, хвост не расчесывали, наверное, дня 3-4. Но что хуже всего, на ее милой мордочке виднелись следы побоев. Видимо, французские жандармы не столь галантны, когда убивают одного из них. «Господи, что они сделали с вами?» Едва слышно выдохнул Лис, когда мы подошли к решетке вплотную. Лиза подняла ресницы и слабо улыбнулась. «Могло быть и хуже. Но вижу, что вы разгадали мое послание. Оно было крайне красноречивым. Эй, месье и мадемуазель, вы не имеете права говорить иносказательно», напомнил о себе шибко бдительный офицер. «Полиция обязана знать про...» Я, не задумываясь, вытащил экспериментальную дубинку и спустил курок. После короткого «Ой, а чё это?» обмякший охранник уткнулся носом в каменный пол. Минут 5-6 он не будет нас беспокоить. Мой учитель ответил мне благодарным взглядом. «Кто вас подставил? Если я назову имя, то не доживу и до утра. Это не Санглер?» «Позже, конечно, нет. Капитан тупой служака. Но он по-своему честен и уж тем более никогда не подставил бы под удар любимого племянника. Выстрел был громким. Достаточно для того, чтобы предположить пневматику. Почему вы не бежали? Потому что я не самоубийца. Да, простите, глупый вопрос с моей стороны. Спрошу иначе. Зачем вы вообще за это взялись? Деньги. Мне заплатили авансом тройную стоимость заказа на эту проклятую картину. Да дьявол тебя раздери, Ренар. Неужели ты думаешь, что я не просчитала все до сантиметра? Он обещал, что задержит меня на краже, но даст возможность бежать после составления протокола. Так, чтобы вся громкая слава за мою поимку досталась несчастному юному дурачку с клыками, а вину за мой побег можно было повесить на тупую полицию. Я не смогу тебя вытащить. Ох, милый, об этом нет речи. Просто докажи всем, что я не убийца. Собственно, на этом весь разговор и был закончен. Офицер охраны зашевелился, нам явно было пора сматываться. Все, что могла сказать Крейзи Лиза, она выдала нам максимально открытым текстом, не используя эзопов язык и не скрывая ничего о собственных корыстных мотивах. Она была преступницей до мозга костей, как я понимаю, оставаясь таковой до конца своей криминальной жизни. Но, тем не менее, также должен признать, с ее именем ни до, ни после не было связано ни одно убийство. Любой лондонский комар проливал больше крови, чем она. Рыжая лисичка с голубыми глазами и длинными ресницами была воровкой, мошенницей и шантажисткой. Ее было за что судить, но она никого не убивала. Мы выбрались из здания тюрьмы максимально быстрым шагом. Не то чтобы опасались погони, но, тем не менее, не исключали этот вариант. Наш уличный знакомец, как оказалось, заранее держал паровую повозку наготове, забалтывая могучего пятнистого жеребца беззаботными разговорами. Тот, в свою очередь, пытался гадать ему по ладони и уже вполне успешно выудил у мальчишки половину его дневного заработка, когда мой учитель уверенно встал на подножку. «Эй, Ромалы!» «Да, Баро!» «Делаем ай-не-не и пошустрее!» «Как скажешь, бриллиантовый наш!» Клянусь чем угодно, Ньютоном шестикрылым, пресвятым электродом Аквинским, всеми греческими богами плюс еще Буддой, Иисусом и Аллахом, что для меня редкость, так быстро мы не ездили еще никогда. А над вечереющим Парижем разносилась щемящая душу. Две гитары, зазвенев, жалобно заныли. С детства памятный напев «Старый друг мой, ты ли?» Эх, раз, еще много-много раз. Ходят кони вдоль реки, где цыгана сны легки, а дальняя дорога ляжет бубной к Богу. Эх, раз, да еще раз, еще много-много раз. Я не знаю, каким образом это вообще работало, явно не научно, наверняка какая-то магия, но спустя какие-то пару куплетов и мистер Ренар, и я шумно прихлопывали в ладоши,
передергивая плечами и вслух повторяя припев. «Это было восхитительно?»
«Да».
Мы тормознулись напротив дверей полицейского комиссариата шумным цыганским табором и практически выкатились наружу. «Ромалы?» — мой учитель подбросил вверх монету, а Пегий в пятнах конь поймал ее в свой котелок с неподражаемым цирковым изяществом.
«Добавить бы надо! От мертвого осла уши получишь у Пушкина!» — смеясь обрезал мистер Ринар, и черногривый возница ответил ему столь же веселым заливистым ржанием.
Эти двое, походу, прекрасно понимали друг друга. Я не знал даже, как реагировать. Все было так не похоже на любимую мною всем сердцем Великобританию, как на беззаботную уютную Францию. Где же мы, собственно говоря, находимся? Кто бы сказал? В какой стране? В каком времени? В какой эпохе? Общение мистера Ринара с людьми порой меняло мир в совершенно непредсказуемую сторону. Мы оставили верного Гавроша все так же стоять на стреме, хотя непонятно зачем, а сами прошли в кабинет капитана парижской жандармерии. Кабан был у себя. Суровый и мрачный, он сидел в кресле, устремив взгляд в стену, и по его лицу было совершенно невозможно понять, чего он, собственно, хочет. Правосудие? Казни Крейзи Лизы или просто спровадить нас ко всем чертям из Парижа? Ренар? Санглер? Два взгляда скрестились едва ли не с металлическим звоном. Кабан явно страдал. Горькая складка легла у его губ, и, как я понимаю, он ни на полпенса не верил, что Лиз хоть что-то сможет сказать по этому делу. Но надо было знать моего учителя. «Я понимаю тебя, друг мой», — он порывисто шагнул вперед и широко обнял капитана. Тот, собственно, даже пикнуть не успел. Я же услышал максимально тихий шепот Лиса. «Ищи, он где-то здесь». «Все, не знаю. Уж не знаю, что поняли вы, а я вновь почувствовал себя так называемым мальчиком для битья. Он? Это кто? Кого я должен здесь искать?» Но, видимо, кого-то или что-то должен. «Ньютон шестикрылый, нельзя же быть таким уж идиотом», — опомнился я, как только Ренар сделал вращательное движение кистью. «Ключ. Мы ищем ту копию ключа, из которой и был произведен выстрел. А где можно лучше всего спрятать орудие преступления, как не в личном кабинете начальника? Никто не только не посмеет, но даже не подумает там искать». Лезть в стол я не рискнул. Оставался горшок с геранью и книжный шкаф. Что в нем? Куча журналов, газеты, папки дел, толстенная томина Библии. Еще? Стоп! Вслух задумался я. Только Библия достаточно объемная, чтобы в ней можно было спрятать стреляющий ключ от города. К тому же, это... явно не настольная книга капитана. Кабан выглядел полным безбожником. Значит, я раскрыл книгу и победно поднял над головой новенькую копию стреляющего ключа от города. Мой наставник мгновенно разомкнул стальные объятия, разворачивая кабана мордой в нужную сторону.